Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. У нас на связи протоиерей Владимир Новицкий, настоятель храма святителя Николая Соломенной Сторожки в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами встречаемся, ну, так для простоты можно сказать, накануне, а на самом деле во время праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, потому что всеночное бдение где-то идет, где-то уже закончилось. Я поэтому предлагаю начать с него, с праздника. В чем его суть? Почему он был установлен? Вот маленькую Богородицу родители привели в храм, а мы это празднуем до сих пор.
Да, ну, для нас, конечно, все, что связано с Божьей Матерью, со священной историей, близко к сердцу и очень важно. Важно не только потому, что мы вспоминаем это историческое событие, как действительно уже то, есть это то, что сказала, Пресвятую Богородицу привели к Иерусалимскому храму, родители созвали родственников, сверстниц дочери и святые праведные Бога Отцы Иоаким и Анны, одели ее в лучшие одежды и поставили на первую ступень храма, и она зашла по 15 ступеней, по всем ступеням, которые нужно было зайти сама, трехлетняя торковица, и встретил ее пресвященник, и ввел святая святых. Это мы все знаем, мы читали многократно эту историю, но речь идет не только о том, что было тогда, а речь идет о том, что для нас в этом празднике раскрывается особенным образом значение храма. Дело в том, что если Пресвятая Богородица была введена в храм и нуждалась в этом для того, чтобы предуготовить ее, для того, чтобы Господь воплотился ее чистых девственных кровей, и нужно было быть готовой к этому. И она воспитывалась в храме в течение 11 лет и воспитывалась в изучении, чтении любви к Священному Писанию, и занималась рукоделием, и выросла, в конце концов, смиренной, благочестивой, трудолюбивой, чистой, готовой стать храмом Божества. Но если она нуждалась в этом, то, безусловно, мы в этом нуждаемся особо. Для нас храм является не просто местом, где мы получаем утешение. Это не просто архитектурный памятник, где мы видим то или иное строение, где мы видим церковную живопись, иконы, где мы слышим прекрасные песнопения.
Атмосфера, да, как сейчас принято говорить.
Все же храм Божий для нас является необходимым местом для нашего приготовления к тому, чтобы нам стать народом святым, к тому, чтобы нам стать людьми, которые живут духовной жизнью и которые хотят быть в духовной жизни и хотят быть с Богом. Дело в том, что храм – это особое место присутствия Божия. Господь некогда сказал, еще Соломону сказал, что ты построил храм, а это будет местом, где будет сердце мое, где будет во веки веков находиться Дух Божий. Там будут и мои очи, там будут и мои уши. То есть туда, в храм Божий, можно прийти и быть пред очами Божьими. Туда, в храм Божий, можно прийти и говорить с Богом, молиться Ему, и Господь услышит особенно церковную молитву. Храм – это место, которое и символизирует целый мир. Как в мире бывает духовный мир и материальный мир, так и в храме бывает алтарь, особое место, где совершается таинство Евхаристии. И в храме бывает его средняя часть, где находятся молящиеся люди. Так и в мире бывает мир горний, мир духовный, мир ангельский, мир святости и мир материальный, где живут люди, где живем мы. Мы, приходя в храм, освящаемся, преображаемся, питаем свою душу, готовим себя к Царству Небесному.
А вот я хотела спросить, традиция отдавать ребенка в храм на воспитание. Вот на воспитание в храм. Сейчас это, ну, странновато даже звучит. А зачем это люди делали вот тогда, примерно 2000 лет назад? Что получал человек, воспитываясь в храме? Как это вообще выглядело? И мы сейчас этого лишены. Как нам это восполнить и надо ли? Ну, я столько вопросов задала, давайте начнем просто про воспитание в храме. Ребенок в храме, тем более вот девочка.
Ну, чего можно научить ребенка в храме непосредственно? Ну, во-первых, ребенок в храме должен научиться благоговению. Это очень важный момент. Вообще, что такое благоговение? Благоговение – это внешнее отображение внутреннего состояния человека. Когда человек имеет страх Божий, когда человек имеет смирение, когда человек имеет любовь к Богу и к людям, то это видно и во всем его поведении, и во внешности, и в одежде, в том, как он ходит, и в том, какое у него выражение лица, и как он себя ведет. И наоборот, когда человек стремится иметь хотя бы внешнее благоговение, то постепенно внутреннее его состояние подстраивается под внешнее. Вот когда ребенок внешне, хотя бы внешне, учится вести себя пристойно в храме, когда он старается не шуметь, когда он учится молиться, как молятся взрослые, когда он учится прикладываться к иконам, правильно креститься, вовремя подходить к священнику, правильно подходить к причастию, тогда постепенно выстраивает свой внутренний мир под это. Ребенок учится духовной жизни. Пусть это будет внешнее обучение, но от внешнего всегда идет путь к внутреннему, к внутреннему устроению, которое постепенно формируется по мере того, как ребенок находится в этой правильной духовной такой благочестивой атмосфере.
Вопрос тогда такой. Насколько... Откуда вообще это все должно взяться у ребенка? Насколько правильно, с вашей точки зрения, родителям его ограничивать, как-то давить на него? Тут не трогай, тут не шуми. Или это все должно от сердца идти? Я вот знаю, что... Наблюдаю, что во многих храмах, например, рядом даже строят, ну, детские площадки, чтобы дети там, маленькие, которым сложно долго концентрировать внимание и вообще сложно быть на службе, могли быть на площадках, а в храм заходить только там, на елеопомазание, на всеночные или к причастию на литургии. Вот, это такая практика очень распространенная. Вот хотелось бы узнать ваше мнение.
Ну, надо сказать, что дети устроены по-другому. Они не могут долго стоять на одном месте. Они должны двигаться. Они зачастую движение познают мир окружающий. И то, что они излишне бывают активны, шумны, это не значит, что они чем-то испорчены. Они просто дети. Они не могут по-другому. Но, тем не менее, дозировано, как-то ограничено, но все-таки надо их приучайте к тишине. Все-таки по мере сил дети должны сдерживать себя. Они должны понимать, что нельзя мешать взрослым, когда они молятся. Нельзя мешать службе, когда она идет и когда люди находятся в благовейной тишине. Дети должны почувствовать это. И если им внушать, если им показывать, если им напоминать об этом, то они постепенно начинают обучаться правилам поведения в храме. Это нужно делать обязательно. Но одновременно надо понимать, что дети не могут делать это долго. Поэтому хорошо ребенка и привести, и, может быть, в форме увести, когда ребенок устает и не может находиться уже на одном месте. Детей маленьких привозить уже ближе к причастию, потому что они не в состоянии стоять или находиться в покое в течение всей литургии. Они должны и пошуметь, они должны и что-то сказать и так далее. Поэтому хорошо, когда родители погуляют, потом причастие снова войдут, будут хранить благовейную тишину, стараться, что если ребенок слишком активный или шумный, вовремя выйти из храма, потом снова зайти, может, прийти уже ближе к причастию, так, чтобы не опоздать. Каждой семье это все индивидуально, дети разные бывают. Дети бывают сами по себе спокойные и расположены к этому. А бывают дети, чаще всего, может быть, не очень тихие. И их надо воспитывать, надо говорить об этом, надо учить, показывать пример. И даже если, казалось бы, ребенок не слушает, все равно что-то закладывается. Все равно у него закладывается mm-hmm. пример. Он знает, как это нужно делать. И постепенно формируется правильное поведение в храме. А именно благоговение, о чем мы начали говорить. Благоговение. Без благоговения не будет правильного внутреннего устроения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Мы говорим с протоиереем Владимиром Новицким, настоятелем храма святителя Николая у Соломенной сторожки. У меня, кстати, тут я хотела поделиться, был случай. Я гуляла с маленьким своим сыном, он был уставший, не в настроении, и мы проходили мимо храма. Там шла всеночная, и батюшка нам в окно машет: «Заходите, сейчас как раз елея помазание». Я развожу руками, говорю: «Не можем, ребенок капризничает». Говорит: «Ну тогда подходите к тому, туда». И показывает к внешней стене алтаря, где, ну вот, капсиде. Я не понимаю, мы подходим, он открывает окно, и через окно кисточкой помазывает моего сына. Ну, такая какая-то своеобразная ситуация, но ребенка она очень вдохновила. Он после этого с таким интересом на этот храм смотрел и хотел внутрь. Тут, наверное, тоже важно, вот для детей вообще в целом важно, насколько их принимают, насколько на них обращают внимание. Мы просто с вами поговорили о каких-то ограничениях в основном. Я предлагаю, хочу вас спросить о том, что вдохновляет, что вот может в детском, да и во взрослом сердце как-то зажечь вот эту искорку стремления к Богу, которая поможет потом выстроить духовную жизнь, стать целостным, да, таким вот человеком благоговейным, да, про которого вы говорили.
Да, Елизавета, это очень правильная мысль. Действительно, дело не только в ограничениях. Благоговение не выстраивается только из одних ограничений. Все-таки благоговение основывается на любви. Поэтому для ребенка, да вообще для каждого человека очень важно, чтобы ему оказали любовь, чтобы с любовью смотрели на него, где-то потерпели, может быть, какое-то внимание обратили и что-то попросили, и что-то, может быть, подарили. Хорошо, когда ребеночку дают просфорку, например. Ребенок ценит, что к нему пришли, ему что-то принесли. Вот, и это можно еще и попробовать. Хорошо, когда сказали ласковое слово, это все запоминается. Очень хорошо, когда священник находит время, ну, может быть, после службы, подойти к прихожанам, поговорить с ними, ответить на какие-то вопросы, может быть, сказать пару слов детям, обратить на кого-то внимание. Это очень ценно, это, казалось бы, мелочи. И они не относятся к службе, не относятся к церковной жизни непосредственно. Но эти мелочи, они по-хорошему цепляют человека. Если ребенок или вообще любой человек, который пришел в храм, чувствует, что он не просто зритель, а он пришел как в семью, и его принимают как своего, как родного, и к ним относятся так же, как к другим, никак его не выделяют, с таким же вниманием. Ему тепло становится, ему становится комфортно, тепло. И, конечно, ему захочется прийти в этот храм и стать такими же, как те люди, которые обращают на него внимание, оказывают ему любовь.
Вы сказали, все дети разные. Ну, с этим не поспоришь, правда, очень разные. И я вот помню мальчика, он, наверное, сейчас совсем взрослый. Вы, кстати, наверное, вот тоже помните и знаете, это Аркадий, который там с детства на службах, во всех службах участвовал и внимательно, благоговейно от начала до конца. И видно было, что ему это не то, что не доставляет труда, а приносит удовольствие, если так можно говорить, да, о службе. Бывают такие дети, бывают непоседливые. Да, каждому, наверное, нужен свой подход. Наверное, действительно очень важно ни на кого не давить, потому что тоже вот приходят к нам и священники, и многие сетуют на то, что когда... Ну, родители перебарщивают с воцерковлением детей, дети там в подростковом возрасте и позже могут вообще перестать ходить в храм. И так далее. И вот этих детей, наверняка, если спросить, ты хочешь стать, вот кто-то может ответить, я хочу стать святым. И вот как родителям ему помочь, как реагировать? Я просто знаю, что такие случаи были, да, у моих друзей, дети так отвечали. Как вот правильно ответить на этот вопрос? Как помочь, как сделать, чтобы не перехотел? Или, может быть, как сделать, чтобы захотел? Или, может быть, это такие вот серьезные абсолютно темы, смыслы человеческой жизни, на которые с ребенком вообще еще рано говорить, да? Вот как вы думаете?
Я бы что сказал? Я думаю, все-таки у детей не может быть такого покаяния, как у взрослых, потому что они чистые создания, почти ангельские, маленькие дети. И даже когда они подрастают, все равно все же они не знают, что такое вот переживать за грех сильно, каяться глубоко, как мы могли бы каяться, там иметь какую-то скорбь в душе там, и так далее, связанную с греховностью. Поэтому сама духовная жизнь, вот во всей ее полноте, насколько это возможно для человека, для детей пока невозможно, в силу их незрелости еще, душевной, духовной. Поэтому, если они говорят, что они хотят себя святыми, речь идет все-таки о том, что они пытаются подражать взрослым историям, которые они слышали, житиям святых. Да. Для них это все-таки такой вариант, может быть, игры, фантазии, представлений. Это не очень глубоко, но это хорошо в любом случае. И где-то нужно подыграть этому. И если ребенок интересуется иконами, у меня сын в свое время любил, когда покупал им иконочки. Вот он просил, купи мне вот это, купи мне вот это. Я его покупал, не отказывал никогда, и рассказывал про каждого святого, которого он просил. У него там была такая маленькая коллекция этих иконочек. Уж не знаю, как он молился перед ними, но, по крайней мере, он что-то узнавал о святых, и ему было интересно. И этот интерес подогревался тем, что мы ходили в храм, и он видел эти иконы в храме, что люди тоже интересуются этим, что не только у него такой интерес. Я думаю, что надо все-таки создать некую атмосферу, но пусть она будет внешняя, пусть это будет в игровой форме какой-то. Интересно рассказывать детям о житии святых. Священное Писание тоже детям не просто прочитать, а, может быть, от себя рассказать. Близко к тексту, но так, чтобы это было доходчиво, чтобы ребенок понял, что ему говорят, чтобы это было интересно. Надо все облекать вот в форму, которая помогла бы ребенку усвоить это. Если он хочет быть святым, хорошо, будем поддерживать это в нем и говорить о том, что святые были послушными, что они были любящими, что они были честными, что они были радостными, что вот есть пример для подражания, и надо пытаться как можно лучше, например, усвоить и воплотить в своей жизни.
Так, глядишь, и сами справимся.
Опять же идет такое формирование внешнего, внешнего, да, но от внешнего будет и внутреннего, может, Бог даст. Когда заложится вот некая платформа, некая основа.
Мы можем об этом чуть, извините, что перебила, думала, что не перебиваю. Мы можем об этом чуть подробнее поговорить, вот, потому что это очень интересно. Как так бывает, что от внешнего меняется внутреннее, и от формы меняется содержание? Вот говорят, делайте дела любви, да, и появится любовь. Вот это как? Вы можете рассказать?
Дело в том, что дух ищет себе форму всегда. И когда мы создаем форму, вот когда мы, ну, например, как совершается преображение человека в духовной жизни? Человек старается не грешить, каяться в грехах своих. Человек старается исправлять свои поступки.
Хотя, может быть, ему и хочется, да, там что-то не то сделать.
Господь видит, что он старается, помогает ему всячески. В конце концов, выравнивается жизнь человека. Он перестает лукавить. У него заканчиваются какие-то грубые грехи, он уже не совершает их. Он готовит свое сердце для того, чтобы принять Бога. И Господь, как некий храм, ведь, человек, ведь храм — это тоже символ человека в какой-то степени. И человек, как храм, он может вместить в себя Бога. Господь входит в него и живет, касается его, живет в нем. У святых Господь почти постоянно находится в сердце человека и действует через человека, и еще больше освещает, очищает человека. Человек становится духовным, он имеет благодать Духа Святаго. И сначала у него внешнее преображение совершилось. Сначала он перестал грешить, сначала он исправил свою жизнь. Сначала он захотел быть хорошим, захотел быть христианином, захотел быть любящим Бога и людей. А уже потом в него вошел Господь, и совершилось чудо внутреннего преображения. Так бывает, что от внешнего преображается и внутреннее с помощью Божией.
А вы ведь наверняка знаете какие-то конкретные такие чудесные примеры, ведь были на вашей практике, потому что я знаю, вы занимаетесь и реабилитацией страдающих от разного рода пороков и скорбей людей. Я не знаю, как это сформулировать. Сформулируйте сами корректно, потому что вы, ну, действительно, там широк круг ваших подопечных, начиная от психиатрических больниц, да, и зон, заканчивая пострадавшими от оккультной какой-то деятельности.
Примеров немало, конечно, таких. Я думаю, что каждый священник занимается тем же самым. И у каждого священника немало таких примеров в его практике, его служении, уж так сказать. Но все же удивительно порой, как действует Слово Божие на человека. Когда человек начинает читать Слово Божие, постепенно меняется его состояние внутреннее, потому что у него возникает переоценка ценностей. Душа по природе христианка, и она питается Словом Божиим, вразумляется от него. Человек получает правильные духовные ориентиры. Когда имеет место покаяние, то, опять же, грех становится уже неприятным, противным. Его не хочется повторять. Человек начинает уже более осознанно бороться с ним. И постепенно перестает грешить, и грех теряет свою привлекательность былую. Вот немало бывает людей, вот у меня тоже такой пример недавно был. Человек, который страдал игроманией и продавал вещи, и готов продать уже квартиру, и очень переживали его родственники, у него были проблемы в семье, мама о нем очень беспокоилась. И вот после первой исповеди и после того, как он начал читать Евангелие, в храм пришел человек совершенно другими глазами. Это был живой человек, ему стало интересно жить. Он стал избегать всего, что связано с игрой. Он ходит в храм сейчас каждую неделю и исповедуется искренне. Он понимает, что идет движение, что ему помогает, и ему самому нравится что вот закончился этот замкнутый круг, который был раньше. И у него нет уже этих мыслей, которые были постоянно, о том, как ему сыграть, как ему выиграть, как ему обогатиться и так далее. Это все исчезло. И вот удивительно, как быстро это проходит под влиянием Божьей благодати. Как быстро это проходит, когда человек приходит в храм и делает первые шаги в храме. Как помогает Господь. Каждый раз удивляешься. Вот как, например, люди с хроническим алкоголизмом, которые, казалось бы, по медицинским представлениям почти не лечатся. И как после покаяния, после начала церковной жизни преображается человек. И слово, которое говорится с любовью, с молитвой, и доносится до его сердца, как действует. И человек оставляет свое пьянство, и опять же меняется интерес, и появляется интерес к духовному. И пропадают друзья, которые тянули его назад, и у человека появляется радость жизни, у него лицо даже преображается, он становится как будто бы светлей. И люди приходят иногда просто с темными и мрачными лицами.
Почему вот, кстати, по лицу действительно как будто вот видно, чем живет человек, особенно в храме?
Не всегда видно, конечно, так нельзя говорить, но тем не менее очевидно, что человек, преображенный Божьей благодатью, как будто бы светлеет. У него все меняется, взгляд, мимика, все меняется. Видно, что человек находится в радостном расположении духа. Видно, заметно, как меняется все на глазах. Таких примеров немало. Кажется, человек может назвать немало примеров.
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и протоиерей Владимир Новицкий, настоятель храма Святителя Николая, что у Соломенной сторожки в Москве. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер». На радио «Вера».